Мир вам, братья и сестры! Текст из Писания мы будем читать из Евангелия от Марка, 1 глава, с 35 по 39 стих. Кажется, интересное место, сейчас будем его читать, но хочу обратить ваше внимание, на этой неделе было очень много моментов, в которых мы имели бы возможность с вами благовествовать или указывать на то, что Бог силен благословить, миловать. Мне очень понравился сюжет или момент, когда перед матчем Германии с Уругваем, по-моему, да, или с кем они играли, сейчас уже не важно с кем, потому что на самом деле они стали так торжественно настраивать, ободрять людей, что вот синяя футболка или свитер этого тренера всегда их выручал, и они забивали по 4 гола. Ну, думаю, вот здесь как раз ваш финиш и пришел, ребята. «Славы моей не дам никому, — говорит Господь, — как только люди, которые, кажется, должны были бы проповедовать Христа, говорить о Его могуществе, о Его заботе, о Его благословениях, начинают выставлять талисманы и надеяться на что-то, Бог разрушает эту надежду». Я не фанат футбола, я, видите, даже не знаю, с кем немцы играли. Я далек от этого, потому что, ну, у меня другие приоритеты, может быть, не умею, не понимаю. Больше похож на Хоттабыча, которому жалко, что 22 здоровых мужика бегают за одним маленьким мячом. Но я все время думаю, вот теперь испанцы и голландцы. И я больше болею за испанцев, потому что они, когда забивают гол, они молятся. А голландцы по всему миру утвердили такую аморальность, которая, кажется, сегодня становится приоритетом даже для правителей государств. Я в этом футболе не вижу больше морали, чем азарта футбольного. Ну, возможно, я неправильно смотрю на это. Но люди сегодня жаждут узнать будущее. Они хотят узнать, а мы с вами его знаем, потому что мы молимся. И вот они для себя придумали этого осьминога. Сейчас даже русские хотят его выкупить. Представляете, у нас мало приобретений. Но я не о политике хотел сегодня говорить. Я хотел, чтобы мы с вами увидели, насколько спокойно, мирно и вдохновенно мы можем жить только по одной причине. Мы молимся, и Бог выходит нам навстречу и благословляет нас. Потому что у нас есть удивительный пример в Иисусе Христе. Евангелие от Марка, 1 глава, с 35 по 39 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Речь идет о Христе. «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Аминь. Знаете, когда читаешь Евангелие от Марка, я напомню, что это один из самых лаконичных повествователей тех евангельских событий, о которых мы с вами вспоминаем, часто размышляем, благодаря которым сегодня имеем откровение от Бога об Иисусе Христе. Но самое интересное, что для евангелиста Марка вот жизнь Иисуса Христа была настолько насыщенной, что он все время говорит и начинает свои предложения с какого-то союза, то ли противопоставления, то ли спешит и говорит, и словно он переживает, что не успеет все рассказать. Вот здесь, кажется, Иисус Христос столько имел встреч накануне, что все разошлись далеко за полночь. Но мы с вами начали читать текст, в котором написано: «А утром, встав весьма рано». Иисус Христос, Сын Божий, является Богом и в то же время ведет себя как человек, среди людей, оставляет для нас вот тот удивительный пример для подражания. Кажется: Господи, ну ты же можешь отдохнуть, ну ты поспи подольше, ну зачем тебе вставать так рано? Писание говорит: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место». Иисус Христос знает, насколько важно общение с Отцом. Он знает, насколько это ценно, и поэтому, возможно, это трудно для тела, но это ценно для души. И он приоритеты не переставляет, не подменяет, не упускает из виду. Он это ценит и это показывает своими делами. Более того, он встал весьма рано, потому что это важно для него. У него днем всегда очень много встреч и мероприятий. То позовут пообщаться, то искушают сложными событиями, то приглашают, и в этих приглашениях всегда есть два смысла. Если зайдешь, теряешь авторитет. Если игнорируешь, значит, ты не всех ценишь. И для Иисуса Христа эти искушения изо дня в день повторялись. И, наверное, мы с вами тоже переживаем иногда мгновения, в которых думаем: «Господи, ну как же поступить? Ну как, что ответить? Ну что выбрать из всего, что предлагается? Как поступить?» Христос же не просто удаляется, Он удаляется в пустынное место. Это очень похоже с тем, что Он говорил когда-то: «И ты же, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе на глазах у всех людей». Вот это состояние души, когда человек нуждается в уединении. Иисус Христос представляет своим ученикам, и Он говорит: «Я должен уединиться, я удалюсь». И Он удаляется. Это становится благословением для окружающих, но потом для Него это труд, который, кажется, изнуряет Его, так что Он даже иногда во время шторма потом спит утомленный, в то время как все ученики Его в отчаянии, а Он настолько покоится в руках Своего Отца, что не переживает и перед этой грозой, перед волной, которая может проглотить их лодку вместе со всеми обитателями. Мартин Лютер в свое время говорил, что сегодня так много нужно сделать, что первые 3 часа, очевидно, я проведу в молитве. 3 часа. Это немало времени. Это кажется, о чем столько говорить, но когда начинаешь молиться и внимательно относишься к Слову Божьему и к тому, что Господь твоим глазам открывает и доверяет, я думаю, что это совсем немного. В 36 стихе, когда мы читаем о том, что Симон и бывший с ним пошли искать Иисуса Христа, Симон предстает перед нами неким таким лидером, заводилой, вожаком, человеком, который, кажется, переживает о людях, которые уже вот-вот собираются, их накапливается все больше, они спрашивают: «Ну где же ваш учитель?» И он здесь начинает тревожиться уже об имидже учителя. Он на самом деле всегда был такой человек, который быстро принимает решения. Он всегда выглядел решительным человеком, знающим, что нужно. Я хочу напомнить, из различных евангельских повествований мы знаем с вами, что когда все ученики собрались, ну, уже после того, как Христос был распят, воскрес, они слышали об этом, они знали, но как-то ничего не происходит, все переходит в такую рутину, обычные события. И как-то Петр говорит: «Ну что, иду ловить рыбу». Состояние ожидания, постоянного напряжения где-то пришли к нему в такую форму уже, что он устал от этой неопределенности. И ученики вдруг, Петру, который, кажется, всегда был таким духовным человеком, они говорят: «Пойдем и мы с тобой». Это не единственный случай. Вы помните, когда потом в лодке ночью ловили они рыбу, и потом вдруг кто-то с берега говорит: «Ну, есть ли у вас какая пища, господа?» Они говорят: «Нет, нету, ничего нету». Он говорит: «Ну, тогда закиньте сеть по правую сторону». Ученики закинули, уже не могли вытащить сеть от множества рыбы, Писание говорит. Один из учеников говорит: «Это Господь». Для Петра, если это Господь, тогда он хочет поближе с ним быть, тогда он хочет быть ближе к нему, и он опять бросается из лодки. Его лидерство как бы никто не оспаривает, и здесь он тоже в состоянии, когда учитель ушел молиться, тут люди собрались, а он пошел молиться, уже пора выступать, уже пора с людьми общаться, беседовать. Несколько воскресений назад Руди Винс у нас был в гостях и проповедовал, и говорил о неправильной мотивации, когда мы подменяем, и кажется, благородными идеями мы заменяем то настоящее, действительное, что на самом деле ценно для Бога. И вот здесь у Петра вот эта суета и забота о людях, кажется, она правильная, она уместная. Но должен заметить, что очень часто в мире духовность подменяется религиозной суетой. И на самом деле, когда мы говорим «давайте помолимся», не все, может быть, говорят, но иногда у людей раздражение. Насколько можно молиться, пора уже действовать. Безусловно, иногда есть лукавство, когда можно за молитвой прятаться от того, чтобы что-то делать и принимать решения. Но, с другой стороны, здесь мы видим очень ясно, когда Петр пошел искать. Интересно, что ему действительно пришлось искать. Они нашли Иисуса Христа вместе с учениками, когда он пришел к нему. Выглядит так, что место для уединения Христос не выбрал просто на расстояние. Он уединился так, что им пришлось его искать. Во-вторых, общение с Отцом разделяло Христа и учеников. Когда мы захотим пообщаться с Богом, друзья мои, нам придется выбирать, нам нужно будет уединиться, и тогда это приносит разлуку с друзьями. Но взаимоотношения с Отцом имеют особую ценность, и Христос не менял. Он всегда это сохранял в своих приоритетах. Более того, Его уединение, оно принесло покой. Ему в сердце. Оно приносило умиротворение. Потому что как только они приходят, они говорят, все ищут тебя. Представляешь, все ищут. Учитель, пойдем. Для Христа пришлось вносить им некий диссонанс. И говорить, хорошая идея, но я думаю, что мы должны идти в другие города. На самом деле популярность – это большое искушение. И можно уступить людям и подчиниться их ожиданиям, но для Иисуса Христа, который молился, Он не терял приоритетов из виду. Он не упускал своего назначения, цели, смысл жизни Он всегда знал и обновлял их в своих беседах с Отцом. Как-то священник спросил в воскресной школе ребятишек, в чем смысл жизни они видят? Ну, какой смысл жизни, вы спросите, вот у ребенка в 4, 5, может быть, 6, 7 лет? Слишком рано. Но вопрос прозвучал, и дети стали искать ответ. И одна девочка сказала, что я вижу смысл моей жизни, чтобы заботиться о хомячке. Взрослые, конечно же, рассмеялись, священник ободрил эту девочку, говорит, да, замечательно. И когда ты подрастешь, Бог тебе покажет, о ком ты еще можешь позаботиться, потому что сегодня, когда ты можешь позаботиться о немощных, Бог будет заботиться о тебе. Другой мальчик сказал, а я понял, что мой смысл жизни, чтобы другие радовались. И, конечно же, это очень странно выглядит. Но и тут священник нашелся, как ободрить этого мальчика, и говорит, безусловно, у тебя очень хороший смысл жизни. Потому что женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родит, тогда не помнит скорби от радости. И мама, безусловно, всегда радуется тебе и твоим успехам, и твоей жизни, и тому, что ты есть. Братья и сестры, дети стараются найти и обрести смысл жизни. Это хорошо, когда мы помогаем им его увидеть. Иисус Христос слышал, видел приглашение, видел азарт в глазах учеников, чтобы пойти и снова служить людям. Это совсем неплохо. Но 38 стих говорит, «Пойдем в ближние селения и города, ибо я и там должен проповедовать, ибо я для того пришел». Христос, при том, что, кажется, здесь Его уважают, ценят, но у Него другая задача, другая цель. И Он отрезвляет только своих друзей, не потому, что Он против них. Это на самом деле важно, чтобы здесь позаботиться об этих жаждущих. Он говорит, я другим должен тоже проповедовать. Он думает о расширении влияния, Он думает о том, как и другим рассказать, чтобы позаботиться и о других. На этой неделе мы получили сообщение из Киргизии о том, что наши братья, которые там живут и трудятся, и благовествуют, и веруют там, и наполняют церкви, они сказали, что у них действительно видели руку Божию и благословение в том, что никто из верующих последних кровопролитных событиях не пострадал, но при этом сейчас перед ними стоит очень серьезный вызов, когда нужно помочь и позаботиться вот тем неверующим людям, которые рядом, как соседи, жили, а теперь они остались в разрушенных домах, разграбленные. Они говорят: мы теперь стараемся им помочь. И если кто-то из ваших братьев смог бы приехать сюда, чтобы помочь нам в восстановлении их жилья, мы будем вам очень признательны. И кажется, сейчас у нас так много забот, и вообще жара совсем не располагает даже думать. Единственная мысль — это где бы скрыться так, чтобы не было настолько душно и жарко. Но с другой стороны, это время, когда мы можем искать благо для себя, а можем думать о других, и это станет благословением. И когда Христос приглашает и думает о том, чтобы пойти в другие города и селения, Писание говорит, что ученики подчинились, повиновались, потому что дальше Писание говорит: «И Он проповедовал в синагогах их, уча по всей Галилее». Обратите внимание, братья и сестры, когда Иисус Христос пошел проповедовать по всей Галилее, а Галилея – страна языческая, не потому что там язычники жили, но это было близко, это был пограничный район, территория Иудеи с другими территориями, где жили язычники, и евреи жили там вперемешку. И они легко принимали языческие обычаи. Они, как люди, которые религиозными остались, они уже не поклонялись настолько Богу, чтобы чтить Его. Но Христос именно в этих краях проповедует. И Писание, автор, во всяком случае, здесь разделяет и говорит: Он проповедовал в синагогах их. Он не подчеркивает, что иудеи были настолько религиозны, что учение Иисуса Христа, Его слово, Его проповедь для них звучало странно, и это разделяло их. Одни веровали, а другие возмущались, и поднимался в них дух против Него. Почему? Потому что то, что Он говорил, вызывало в них бурю, вызывало в них смятение, вызывало и бросало им вызов, чтобы они пересмотрели свою жизнь, чтобы не просто формально к ней относились, чтобы не просто набожными оставались, а чтобы действительно были верующими. И это для нас сегодня очень явный вызов тоже. Мы можем молиться, мы можем посещать дом молитвы и при этом искать только своего. Когда я размышлял, я думал: Господи, Ты перемешиваешь народы. И кажется, сюда, в Москву, так много приехало приезжих. И часто, получается, они приходят и все время рассуждают: в нашей церкви было лучше, а в нашей церкви не так. И вообще здесь все надо переделать. Возможно, что-то нужно переделать, но я рассуждаю вот о чем. Если тебя Господь где-то взрастил, и ты видишь, что ты можешь, что можно сделать что-то иначе, становись и делай, и Бог употребит тебя. Будь благословением. Если ты увидел и понимаешь, что должно быть иначе, благословляй. Но для того, чтобы мы, каждый, могли бы, входя в церковь, становиться благословением для окружающих, мы очень ясно должны понимать нашу цель, наше назначение. Иисус Христос, пришедший в эту местность, по пророчеству, в котором написано, что Галилея языческая увидит свет великий, чтобы стать благословением для других, Он, уединяясь, молился и становился благословением для других. Чтобы совершать служение, которое сегодня перед нами, как перед церковью, стоит, братья и сестры, нам недостаточно 5-6 служителей. Нам недостаточно 50 служителей. Нам даже 200 и 300 будет недостаточно, если мы встанем и каждый будем делать наше предназначение. Но Бог знает, как умножить наши ряды, как добавить служителей, когда мы подчиняемся Ему. И поэтому, когда теперь Иисус Христос молится, предваряя события дня, для того, чтобы не застала никакая случайность Его врасплох, для того, чтобы никто Его не соблазнил и ничто не разрушило в Нем веру, так важно, чтобы мы с вами могли бы молиться. Признаюсь вам, что вставать рано утром для того, чтобы помолиться, очень непросто и очень трудно. Я не думаю, что это нужда или необходимость вставать пораньше утром, чтобы помолиться, только у проповедников. Наверняка у тех, кто работает на себя или занимается бизнесом, или, может быть, выполняет обязанности на предприятии. Всегда есть какие-то вызовы, когда нужно принимать решения. Всегда есть какие-то обстоятельства, в которых нужно проявить принципиальность, и тогда это может нам стоить карьеры или работы, или какой-то сделки. Или можно тихо-тихо, ища прибыли, ища собственные выгоды, уступить. Друзья мои, духовная битва продолжается. Она продолжается вне зависимости от того, какая погода на улице. Безусловно, мы изнемогаем сегодня от жары, потому что средняя температура для России, среднегодовая, минус 7 градусов. Так что даже летом у нас должно быть, ну, хотя бы около нуля. Слава Богу, Бог дает нам ощутить, в каких условиях люди живут в других территориях. И, наверное, мы будем благодарить Бога, что Он предусмотрел смену времен года, и придет осень, правда? Как всегда, неожиданно придет зима. Но сегодня как мы поступим? Как мы отзовемся? Будем ли мы молиться, ища воли Божьей, ища Его водительства? Или мы будем посвящать себя своим заботам, задачам, о которых мы печемся изо дня в день? Иисус Христос – сильная личность, но Он нуждался в молитве. Я приглашаю, чтобы сейчас мы с вами молились. Молились бы короткими молитвами, чтобы просить у Господа силы все наши дневные заботы предварять молитвой. Молиться так, чтобы, возможно, это будет разделять нас с друзьями, но чтобы мы молились и понимали бы Бога, который ведет нас, который дал нам особое задание, особую задачу, цель поставил перед нами, чтобы быть благословением для окружающих людей. Потому что у каждого из нас неповторимые условия. Ни у кого у другого нет точно таких же условий, но у каждого из нас и свои переживания, в которых мудрости нам может дать только Господь. Аминь.